Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-запад». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Госдума России рассматривает заявление в поддержку запрета на ввоз в страну вин из Молдавии и Грузии. Белорусская оппозиция инициирует создание международного общественного суда над Александром Лукашенко. В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Как сообщил заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс, на встрече обсуждалась возможность выработки единой позиции шестерки по вопросу о ядерной программе Тегерана. Этой теме будет посвящено очередное заседание Совета Безопасности ООН, намеченное на 28 апреля. Ранее президент США Джордж Буш заявил, что возможны любые варианты воздействия на Иран, чтобы помешать ему обзавестись ядерным оружием. Заявив об этом в Вашингтоне, Буш, однако, подчеркнул, что отдает предпочтение дипломатии.
Мы готовы обсуждать любые варианты. Мы хотим решить эту проблему дипломатически. Самый эффективный путь — действовать вместе с теми странами, которые осознают угрозу иранской ядерной программы,
сказал Джордж Буш. Госдума России рассматривает заявление в поддержку запрета на ввоз в страну вин из Молдавии и Грузии. В проекте документа говорится, что парламентарии одобряют меры Роспотребнадзора, пресекающего импорт продукции, которые не отвечают санитарным нормам. Временный запрет на поставки в Россию грузинских и молдавских вин действует с 27 марта. Симоновский суд Москвы выносит сегодня приговор юристу компании «ЮКОС Москва» Светлане Бахминой, обвиняемой в финансовых махинациях. Обвинение настаивает на 9 годах лишения свободы в колонии общего режима. Адвокаты требуют полного оправдания подсудимой. Бахмина обвиняется в хищении средств «Томскнефти» на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Представитель самой компании заявил, однако, в суде, что считает претензии к Бахминой необоснованными.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В ходе совещания в Иерусалиме с участием руководителей силовых ведомств и представителей МИД глава правительства Эхуд Ольмерт объявил о том, что палестинское правительство ответственно за теракт в Тель-Авиве, где погибли 9 человек. Ольмерт не принял рекомендации оборонного ведомства о проведении широкомасштабных военных действий против палестинской автономии. Напомню, что представители Хамас, и в том числе и члены правительства, попытались оправдать теракт на старом Тель-Авивском автовокзале как акт самообороны палестинцев. Ольмерт утвердил предложение министра иностранных дел Ципи Ливни о лишении гражданства и статуса жителя, членов правительства и депутатов парламента палестинской автономии, имеющих израильское гражданство. Вместе с влиятельным активистом Хамас Махмудом Абутиром таких всего трое. Также сообщается о том, что на совещании было принято решение об активизации военных операций на оккупированных территориях. Обычно это означает массовые аресты активистов радикальных палестинских группировок и точечные ликвидации главарей террора. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Австралия направляет свыше 180 военнослужащих и полицейских на Соломоновы острова, где во вторник в связи с избранием нового премьер-министра вспыхнули беспорядки. Погромы идут в основном в китайском квартале столицы. Митингующие утверждают, что кабинет во главе с новым премьером находится в полной зависимости от местных китайских бизнесменов и Тайваня, с которым Соломоновы острова установили дипломатические отношения. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший в США с 4-дневным визитом, сегодня проведет переговоры с президентом Джорджем Бушем, говорит заместитель госсекретаря США Роберт Золик.
Предстоящий саммит и все наши отношения строятся, помимо решения экономических вопросов, на том, чтобы добиться от китайских властей улучшения ситуации с правами человека. На эту проблему был сделан упор на встрече двух лидеров в прошлом году. Обсуждалась, в частности, свобода религии в КНР. И сейчас мы пытаемся расширить диалог по этим вопросам,
заявил заместитель госсекретаря США. Среди других основных тем саммита – конфликты вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская оппозиция инициирует создание международного общественного суда над Александром Лукашенко, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Один из инициаторов создания международного общественного суда, Анатолий Лебедько, заявил, что белорусский вопрос должен явиться частью общеевропейских процессов. По мнению Лебедько, эту тему необходимо поднять и в евроструктурах.
Но будем включать как минимум десятки, максимум сотни.
Процесс будет включать десятки, сотни эпизодов конкретных ситуаций. Во время первого заседания обязательно состоится рассмотрение антиконституционного переворота, темы исчезновений и политических убийств и, возможно, события 19-25 марта этого года. Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Показать, какая есть природа белорусского режима.
По словам Лебедько, судьями на процессе могут стать Вацлав Гавел, Лех Валенца, Александр Квасневский, Сергей Ковалев. Это будут 10-15 человек, известных в Европе и в мире, чтобы их заключения не вызывали сомнений, сказал Анатолий Лебедько. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ведомство ООН по делам беженцев закрыло свое представительство в Узбекистане, подчиняясь распоряжению властей. Месяц назад власти в Ташкенте уведомили ведомство, что оно выполнило свои задачи в Узбекистане и в его дальнейшем присутствии в стране нет необходимости. Германия открывает архивы, содержащие сведения об узниках нацистских концлагерей. Об этом объявила министр юстиции ФРГ Бригитта Ципрес в ходе визита в Вашингтон. Доступ к десяткам миллионов документов, включающих частное свидетельство, до сих пор был ограничен. Теперь бывшие узники и родственники жертв нацизма получат возможность узнать больше о судьбе своих близких. Напомним главные новости. В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Госдума России рассматривает сегодня заявление в поддержку запрета на ввоз в страну вин из Молдавии и Грузии. Белорусская оппозиция инициирует создание международного общественного суда над Александром Лукашенко.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура около 14 градусов выше 0. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Петербурге переменная облачность, небольшой дождь, плюс 7, плюс 9 градусов. На северо-западе России погода определяет скандинавский циклон. Везде небольшие дожди, переменная облачность. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – проблема алкоголизма в России и общество анонимных алкоголиков. В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. Государственная Дума сегодня рассмотрит несколько проектов постановления об амнистии, приуроченной к 100-летнему юбилею российского парламента. Документ, за который проголосует большинство депутатов, может вступить в силу до конца апреля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Парламентариям придется выбирать из 4 различных проектов постановления об амнистии, но, по словам председателя Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, наиболее перспективен тот, который подготовлен в возглавляемом им комитете.
А это лица, которые достигли мужчины 60 лет, женщины 55 лет, это несовершеннолетние, это женщины, которые имеют несовершеннолетних и нетрудоспособных детей. Это беременные женщины. Что касается квалификации юридической, то эта амнистия будет распространяться на этих лиц, которые не совершили тяжких и особо тяжких преступлений.
По словам Павла Крашенинникова, в случае, если депутаты одобрят именно этот проект постановления, под амнистию попадет 14-15 тысяч человек.
Амнистироваться будут как те, которые находятся в местах лишения свободы, так и те, которые находятся под следствием, под судом, и те, которые совершили преступления до момента опубликования амнистии.
Павел Крашенинников вкратце рассказал и о других 3 проектах постановления об амнистии. Они предполагают освободить от уголовного преследования куда больше граждан, в том числе и тех, кто привлечен к ответственности по статьям, связанным с оборотом наркотиков и экстремизмом. Но, подчеркнул Павел Крашенинников, депутаты вряд ли одобрят столь масштабную амнистию. Тем более, что вариант, предложенный Комитетом по законодательству, не отразится на криминогенной обстановке в стране.
Тот круг и те составы, которые предлагаются амнистировать, позволяют нам говорить о том, что рецидив не будет большим. Вот. Поэтому, конечно, в этом смысле криминогенная обстановка не ухудшится. Наоборот, людей просто вернем в семьи, как пожилых, так и тех несовершеннолетних личностей, которые еще находятся в порядке установления.
Решение об объявлении амнистии находится в исключительной компетенции Государственной Думы. Поэтому в том случае, если депутаты проголосуют за нее сегодня, не понадобится ждать одобрения Совета Федерации и президента. Достаточно того, чтобы два постановления об амнистии и о порядке ее проведения были официально опубликованы либо в парламентской, либо в российской газете. А это может произойти до конца апреля.
Рассказывала Марьяна Тарачешникова. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Новгородские ведомости рассказывают о реакции местных депутатов на инициативу Госдумы ограничить право парламентариев на переход в другую фракцию или другую партию. Новгородские единороссы идею поддерживают, приводя аргументы в основном этического характера. Если избрался по партийному списку, то изменять свои партии нехорошо. Иное мнение у депутатов областной думы от КПРФ. Лидер местной организации считает, что законопроект предложен партиями, у которых нет ни идеологии, ни убеждений, а только деньги и административный ресурс. Такие партии можно сцементировать лишь с помощью такой вот жесточайшей дисциплины. Нынешняя Госдума, впрочем, этот законопроект примет. Это будет серьезный шаг к монополии партии власти, укреплению ее рядов в духе авторитаризма, сказал депутат. «Партийное рабство» – статья в газете «Новгородские ведомости». «Правда Севера» рассказывает о визите в Архангельск экономиста Егора Гайдара. Внук известного советского писателя встречался с общественностью и побывал в детской областной библиотеке имени его деда. Как пишет «Правда Севера», самым болезненным вопросом стало обсуждение документальной ленты Гузали и Гатаулиной «Аркадий Гайдар», в которой красноармеец Голиков предстает кровавым плащом тысяч мирных жителей. От прямых комментариев Егор Гайдар воздержался, но привел любопытные факты из собственной биографии. «Когда я ушел из правительства, некоторые региональные власти приказывали сжечь книги Аркадия Гайдара. Количество сожженных книг беспрецедентно. Это можно сравнить лишь с культурной революцией в Китае», цитирует Егора Гайдара газета «Правда Севера». «Еще совсем недавно мы с таким трепетом ждали весны, прилета птиц. А сколько песен сложено на эту тему?» С тоской вспоминает архангельская областная газета «Звезда» и тут же публикует серьезную инструкцию для охотников за дичью. «Больная птичьим гриппом утка не проявляет страха перед человеком», пишет газета. «Заболевшая птица может даже стремиться к человеческому жилью, вплоть до посещения дворов. У нее неустойчивая походка, при беге утка переворачивается на спину. Инфицированными могут быть даже внешне здоровые утки, поэтому дальнейшая часть инструкции больше похожа на описание сложной гигиенической процедуры. Разделывать птицу нужно в резиновых перчатках, перед ощипыванием опустить в кипяток, как можно чаще мыть руки с мылом. Потрохая перья, следует сжечь или захоронить на, возможно, большую глубину. После охоты тщательно помыть обувь и выстирать одежду. Но если через неделю у вас все-таки появятся симптомы гриппа, немедленно к врачу. Летят утки». Статья в Архангельской областной газете «Звезда».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. За последние 20 лет потребление алкоголя в мире удвоилось. В России оно является одним из самых высоких в мире. Около 40 тысяч россиян ежегодно умирает от отравления некачественными алкогольными напитками. По мнению специалистов, к концу нынешнего века население России может быть полностью уничтожено чрезмерным употреблением алкоголя. Рассказывает Татьяна Вольская.
До 20 века уровень потребления чистого алкоголя на душу населения в России составлял 2-3 литра в год. После революции в 20-е годы пьянство приняло огромные масштабы. В сводках ГПУ появился даже особый раздел, посвященный пьянству. В 26-м году в Ленинграде открылись первые в стране вытрезвители, в 27-м – первые наркологические диспансеры. В 30-е и 40-е годы потребление алкоголя несколько стабилизировалось, с конца 50-х снова резко пошло вверх. Сегодня потребление алкоголя на душу населения превышает 18 литров. При этом официальные цифры не учитывают спиртосодержащие препараты бытовой химии, одеколоны и прочие заменители вина и водки. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, полное угасание этноса наступает при объеме производства алкоголя уже 8 литров на душу населения в год. Именно поэтому председатель Международной академии трезвости Александр Майоров считает, что к концу нынешнего века население России будет полностью уничтожено тревожена чрезмерным потреблением алкоголя. Особенно тревожно, что алкоголизм стремительно молодеет. По данным ВОЗ, количество пьющей молодежи за последние 5 лет увеличилось на 13%. Алкоголизм, особенно в молодежной среде, нельзя рассматривать как отдельную проблему. Он теснейшим образом связан с наркоманией, считает доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской психологии Медицинской академии последипломного образования Григорий Григорьев.
Конечно, никогда не будет принимать ребенок наркотики, если он не курит. Но если он курит, это первая уже опасность. Если он курит табак, не курит ли он травку? Обязательно это надо выяснять. Если ребенок не принимает спиртные напитки, тоже вероятность велика, что не будет он принимать наркотики. Но если он пьет пиво, тоже надо задуматься над этим. Сначала немножко травки покурили, табака, потом чуть-чуть алкоголя. Азартные игры начинаются, и на фоне этого уже более крепкие наркотики.
Одно из самых больших заблуждений, утверждает доктор Григорий, что алкоголизм неизлечим.
Для того, чтобы вылечить наркомана, он должен навсегда, на всю жизнь перестать пить и курить. Потому что если остается алкоголь и курение, никогда мы его не вытянем. И вот самое трудное бывает борьба вот с этим.
Признано, что алкоголизм напрямую связан с социальными проблемами. Процесс алкоголизации ускоряется и обостряется тем, что он происходит на фоне ухудшения питания большинства населения Российской Федерации. А это приводит к увеличению смертности и уменьшению рождаемости.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:16. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода своего подзащитного в одиночную камеру. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Представитель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным визитом. На четверг в Вашингтоне намечены переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Международная экологическая организация Greenpeace считает, что Чернобыльская катастрофа, произошедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода.
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2:00 дня.
Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». Сегодня у нас не совсем обычный эфир. К нам в гости пришли члены общества анонимных алкоголиков. Поэтому по их просьбе я представлю их псевдонимами. У нас в студии Екатерина и Иван. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы поговорим, естественно, о проблеме алкоголизма в российском обществе и об обществах анонимных алкоголиков. Помогают ли они, каким образом, тем, кто хочет избавиться от алкогольной зависимости? Давайте, наверное, начнем с того, когда образовалось ваше общество, как это вообще происходит, как люди обращаются туда, и немного вот о его работе, о его деятельности.
В России наше сообщество образовалось 18 лет назад, а в мире это зародилось в Америке, существует уже 70 лет, 71 год. А в сообщество может прийти любой из тех, кто признает свою проблему, алкогольную проблему. Если человек считает, что у него с употреблением алкоголя проблема, он может обратиться в сообщество и для себя определить, нужно это ему или не нужно. У нас не ведутся никакой учет, не записывается фамилия, человек может прийти под вымышленным именем, чтобы сохранить его анонимность, принимаются все меры. И он может походить на собрание и понять, поможет это ему или не поможет, нужно это ему или не нужно. Опыт показывает, что 50% из тех, кто приходит, остаются в сообществе и могут обрести трезвость. Некоторые срываются, то есть пробуют вернуться к прежнему образу жизни, но кто-то потом возвращается, кто-то нет.
Сколько человек вот сейчас, например, в обществе анонимных алкоголиков в Петербурге, в России, сколько
России
обществ?
В России 6-7 тысяч человек насчитывается. Это порядка 320 групп в более чем 100 городах России. В Петербурге сейчас порядка 25 групп.
И сколько это человек в Петербурге, например?
Ну, трудно сказать, поскольку мы учет не ведем.
Примерно это примерно тысяча или тысячи?
Это около тысячи, наверное, вот так.
Я к тому веду, что на самом деле проблема-то, конечно, намного шире, ведь огромное количество людей страдает.
Безусловно, то есть это капля в море, конечно. Но говорят так, если человек пришел в сообщество анонимных алкоголиков и работает по программе «12 шагов», он имеет 100% возможность избавиться от этой болезни, потому что алкоголизм Всемирным обществом здравоохранения признан как болезнь.
То есть для того, чтобы излечиться, нужно прекратить употребление алкоголя полностью.
Да.
И все члены общества, которые, как вы говорите, излечились, они не употребляют алкоголь в принципе, получается.
Да.
В России, в принципе, принято считать алкоголизм больше вредной привычкой, да, чем-то таким, что, может быть, и не надо выносить на всеобщее обозрение, но что совершенно не противопоказано, там, раз в неделю выпивают практически все. Вот как бороться с укоренившимся в сознании людей таким определением, по вашему мнению? То есть как это вообще происходит?
Вы знаете, очень многие люди выпивают, да, но не всем алкоголь создает проблемы. У меня, например, алкоголь создавал проблемы, да, и очень большие. И у нас говорится так: если алкоголь создает проблемы, значит, проблемы в алкоголе.
Вот. У нас поступают к нам телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Александр, добрый. Я думал, что у вас сегодня специалисты в студии, но если обычные члены, но я все равно хочу задать вопрос. Существует ли разновидность алкоголизма по напиткам, которые человек употребляет?
Спасибо.
Не раз слышишь. Алло.
Да, слушаем вас.
Спасибо за вопрос.
Подождите, я еще не закончил.
Да.
Не раз слышишь от людей, что вот он, лучше бы он пил водку, чем пиво. У него пивной алкоголизм. Вот кому легче бросить пить? Тому, кто пьет водку, или тому, кто пьет пиво? Или без разницы? Спасибо.
Спасибо за вопрос. По-моему, это без разницы, потому что я начинала с крепких напитков, потом, когда я поняла, что у меня проблемы, я стала переходить на более легкие, чтобы маневрировать, да, я думала, что чем легче напиток, тем как бы будет проще жить, да, и тем не менее, когда я перешла на пиво, последние годы я употребляла только пиво, вы знаете, разница только в том, что, как мне муж говорил, от водки ты пьянеешь, а от пива ты дуреешь, но эффект всегда один, что бы я ни выпила из алкогольных напитков, я все время уходила в запой. Вот и все. Поэтому разницы особо я тут не вижу ни от пива, ни от других напитков. Спасибо.
Вот еще в этом вопросе прозвучало, что наш радиослушатель думал, что в студии специалисты. Вот многие люди, например, да, пытаясь избавиться от зависимости, обращаются к психотерапевтам, к психологам медицинским. Есть ли разница между обществом анонимных алкоголиков и вот такими специалистами? Если есть, то в чем она?
Да, разница есть. Психологи, психотерапевты, они оказывают квалифицированную помощь именно по тем вопросам, по которым обращается к ним человек. А наше сообщество не ставит диагнозов, не оказывает квалифицированной помощи, но в то же время с помощью программы «12 шагов» мы обретаем трезвую, счастливую жизнь.
Вы уже второй раз вспоминаете программу, может быть, чуть поподробнее об этом. Что это за программа, почему она так называется, и обязательно ли следовать, да, именно этой программе, чтобы состоять в этом обществе?
Следовать не обязательно, у нас все добровольно. Человек приходит и сам определяет, что ему нужно, что ему не нужно. Он может только ходить на собрания. Но опыт показывает, если он не работает по программе, если он не изучает эти шаги и не пытается что-то изменить в своей жизни, в своем отношении к жизни, то ему это не помогает, и рано или поздно он возвращается к прежней жизни, то есть к употреблению алкоголя, потому что он не может жить в мире с окружающим миром. Окружающий мир его начинает раздражать, злить люди, которые рядом с ним находятся, положение в стороне, положение в мире и так далее. И рано или поздно он начинает употреблять алкоголь. Программа как раз помогает проанализировать, что внутри человека мешает ему жить счастливо, что мешает ему нормально взаимоотноситься с миром.
То есть там есть и элементы психологические какие-то?
Ну, можно так сказать, да. То есть это большое внимание уделяется анализу. Анализу своей личности.
Я еще хочу добавить, что алкоголизм – это все-таки прогрессирующая болезнь. Почему рано или поздно приходится следовать этой программе, если я хочу остаться трезвой и живой? Потому что алкоголизм – это еще к тому же и смертельная болезнь.
Есть ведь определенный предел, после которого, наверное, уже бессмысленно обращаться в общество. Да и человек уже, наверное, не сможет обратиться в общество анонимных алкоголиков. Вот на примерах, может быть, насколько далеко зашли люди, прежде чем прийти в общество анонимных алкоголиков?
Вы знаете, пределов нет. Единственное условие – это желание бросить пить, в какой бы стадии человек ни находился. Если есть желание бросить пить, он это сможет сделать.
Единственное, иногда мешает клиника, то есть, скажем, отек мозга, вот такие вещи. А возрастной ценз, некоторые говорят, мне уже 70 лет, и тем не менее и в 60, и в 70 лет люди приходят в сообщество анонимных алкоголиков и обретают трезвость.
А молодые люди приходят к вам?
Да.
И насколько? То есть
сейчас,
вот...
сейчас алкоголизм помолодел. То есть процент тех, кто от 20 до 30 лет, особенно женщин, то есть женский алкоголизм помолодел.
Считается, что женский алкоголизм излечим намного труднее, чем мужской, причем, ну, вот это такое устойчивое мнение. Насколько много женщин приходит вообще в общество, и есть ли какое-то процентное соотношение?
Порядка 40% женщин на сегодняшний день. То есть, опять же, их стало больше по сравнению там, с трехлетней давности данными.
Вы знаете, хочу сказать, как женщина, да, я тоже думала, что женский алкоголизм трудно излечим, вернее, по крайней мере, так говорят врачи, да, но в нашей программе написано, что если женщины хотят бросить пить и следуют нашей программе, то они выздоравливают точно так же, как мужчины, и я этому живое подтверждение.
Социальная вот структура есть какая-то, или это совершенно из разных слоев общества люди приходят, как они взаимодействуют между собой, нет ли каких-то барьеров, потому что если, например, да, приходит с желанием излечиться, ну, человек с высшим образованием, грубо говоря, и человек там с тремя классами, то как им взаимодействовать, какие общие интересы, или это совершенно не важно?
Мы стараемся поддерживать атмосферу равенства, потому что перед алкоголем мы все равны. И это получается. У нас есть представители совершенно разных слоев населения, от бомжей и до членов правительства.
Членов правительства вы имеете в виду?
Депутатов.
Городского?
Ну да.
Да, да, да.
Неважно, какой слой общества, да, к какому слою общества человек принадлежит. Единственное, что имеет значение, это то, что он алкоголик, который сам нашел ключ к трезвости. И он может поделиться этим опытом с другим. Ни образование, ни социальный статус тут роли не играет.
А поскольку мы не раскрываем анонимность, мы не говорим о том, где человек работает, кем работает, и стараемся не задавать вопросов. Если человек хочет сам сказать, он говорит.
То есть даже в самом обществе вы порой не знаете, кто перед вами.
Да.
Да. Пришел алкоголик, и все, которого мы принимаем с удовольствием, да, мы ему рады, потому что он нам помогает оставаться трезвыми. Он нам нужен, этот человек.
Вы упомянули о членах правительства. В связи с этим вопрос естественный. Какой у вас, как вы взаимодействуете с властями? Помогают ли они вам? Вообще, есть ли какие-то программы и так далее? Ну, буквально 30 секунд у нас осталось до новостей.
Ну, последнее время стало легче. Но вот опыт показывает. Мы, скажем, ездили в город Волхов для того, чтобы открыть там, помочь открыть там группу. К нам обратились местные жители. И в администрации сказали, мы не знаем, кто такие анонимные алкоголики. Куда мы ни обращались, все говорили, мы не знаем, кто такие анонимные алкоголики. Но, тем не менее, они откликнулись, они познакомились с нашими проспектами, откликнулись, и вот на сегодняшний день уже помогают, подбирают помещения и так далее.
Спасибо, мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Запада и узнаем о планах некоторых петербуржцев на сегодняшний день. Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, влияют ли украинские средства массовой информации на формирование власти. Из Киевского бюро «Радио Свобода» программу ведет Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода» в Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода» новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. На переговорах обсуждалась возможность выработки единой позиции «шестерки» по вопросу о ядерной программе Ирана. Этой теме будет посвящено заседание Совета Безопасности 28 апреля. Симоновский суд Москвы выносит сегодня приговор юристу компании «ЮКОС Москва» Светлане Бахмино, обвиняемой в хищении средств «Томскнефти» на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Обвинение настаивает на 9 годах лишения свободы в колонии общего режима. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Решено лишить права на проживание в Иерусалиме трех членов Хамаса, депутатов палестинского парламента. О силовых операциях израильское правительство не упомянуло. Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший в США с четырехдневным визитом, встречается сегодня с президентом Джорджем Бушем. Будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества и крупнейшие мировые проблемы, в первую очередь ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Германия открывает архивы, содержащие сведения об узниках нацистских концлагерей. Доступ к десяткам миллионов документов, включающих частные свидетельства, до сих пор был ограничен. Министр обороны США Дональд Рамсфельд заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на критику в его адрес, прозвучавшую в последние дни. Группа отставных американских генералов недавно призвала шефа Пентагона уйти со своего поста, обвинив его в неспособности стабилизировать обстановку в Ираке. Международная экологическая организация Greenpeace считает, что чернобыльская катастрофа, происшедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Эксперты Greenpeace считают, что ООН, называющая цифру в 4 тысячи потенциальных жертв, слишком оптимистична. В Китае зарегистрирован новый случай заболевания человека птичьим гриппом, уже 17-й по счету.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. Региональное отделение Союза правых сил готово стать базой для объединения всех демократических сил Архангельской области, заявил лидер Архангельского регионального отделения партии СПС Дмитрий Таскаев. По его мнению, процесс создания сильной демократической партии на федеральном уровне идет медленно, поэтому необходимо форсировать процесс снизу. Крайними в ситуации с запретом продажи алкогольной продукции из Молдавии и Грузии стали оптовые фирмы и население, считают специалисты Комитета торговли и потребительского рынка Архангельской области. Представители архангельских оптовых фирм заявили, что в результате того, что они не могут сбыть продукцию, их ждет экономический кризис. Предприниматели выступили с предложением распродать хотя бы ту продукцию, которая признана качественной. Карельские «зеленые» намерены участвовать в республиканских выборах вместе с региональной организацией партии «Яблоко». 16 апреля съезд «Зеленой России» высказался за вхождение экологической партии в «Яблоко» в качестве фракции и поддержал объединение партий на общей демократической платформе, что позволит «зеленым» реально участвовать в политической деятельности. По мнению председателя Новгородского областного комитета по образованию Владимира Аверкина, пятибалльная оценка знаний полностью себя исчерпала. По словам чиновника, проблему повышения качества образования решит переход на 100-бальную итоговую аттестацию по технологиям единого государственного экзамена уже в начальной и основной школах. На дне депутата в республике Коми была признана необходимость принять закон о защите прав детей. Такое мнение высказал председатель комитета Государственного совета Коми по социальной политике Ростислав Гольштейн. В республике сейчас насчитывается 4000 неблагополучных семей, несколько тысяч родителей лишены родительских прав. Поэтому необходимо принять закон об ответственности родителей за воспитание детей. Сокращение срока службы до 1 года при той ситуации, которая сейчас сложилась в современной армии, это все-таки выход, считает председатель Совета солдатских матерей Вологодской области Маргарита Савоськина. Она сказала, что сокращение срока службы положительным образом скажется на неуставных отношениях. Главным образом в воинских частях уменьшится дедовщина. Кроме того, не секрет, что основное время военнослужащие проводят, не занимаясь ничем. Мало трудятся и обучаются, что разлагающе действует на формирующуюся личность. Я считаю, что при той критической ситуации, которая сейчас сложилась в современной армии, сокращение срока службы – это, безусловно, выход.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы «Проблема алкоголизма в России и общество анонимных алкоголиков». В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать вопросы нашим гостям или высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Если бы вам или вашим близким пришлось решать проблему алкоголизма, вы обратились бы в группу анонимных алкоголиков или решали ее как-то иначе? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Я бы, конечно, обратился, так как я сам был в такой зависимости. То есть тут надо какая-то поддержка. И не то, что там, за что там никто не умирал от этого алкоголя. Ну, нормально сказать, что да, вред.
Как вы бросали?
Прежде всего, свое желание. Кодировался на 3 года при помощи тибетской медицины. Потом уже как бы и неохота ничего. Трезвому лучше.
Я не думаю, что для нашего русского мужчины или женщины группа анонимных алкоголиков будет выход. Это, наверное, очень личное. Хочется закопаться в свою беду одному. Потому что, например, вот есть у меня знакомые, но не то, что алкоголики, они пьющие люди. Они никогда не пойдут к кому-то и говорит, что он пьет.
Я не верю в это общество. Я считаю самому как-то взяться, собраться и подумать о себе, о родственниках, о близких. Только так, наверное.
Наверное, поможет, но не всем, у нас ментальность немножко другая. Люди не считают это проблемой, когда много выпивают. У нас мало людей, мне кажется, пойдет. Такие группы.
Пропагандировать вообще-то семье лучше, ну, чтобы все нормально было.
У нас это, наверное, не приживется. Вокруг меня есть люди, которые в этой проблеме, утопши с головой, есть те, кто вылез, но не благодаря этим группам. Исключительно подшивали. И благоприятные отношения в семье и близкие, которые показали им другой уровень жизни. Вот в тот момент, когда они из того мира вышли, а в другой еще не вошли, вот если в этот период их не поддержат свои же близкие, то я думаю, что вариант будет нулевой.
Можно было посмотреть по телевизору, когда наши звезды говорили, да я ходил, мне было очень стыдно. То есть они очень переживали, а другим людям, что ходить, что не ходить, им все равно. Там пьющие на улицах, они никогда туда не пойдут. По крайней мере, я сталкивался с этой проблемой, там просто человека подшили и все.
Я думаю, да, потому что хотя бы на этих встречах они каждый проговаривают свою проблему, и это, мне кажется, как раз для русских понятие такого братства, общинности, оно близко. Все зависит, конечно, от осознания потребности самим больным, самим алкоголиком. Я думаю, что это практически невозможно, если человек сам этого не хочет. А куда обращаться? Сейчас масса клиник, но я не знаю, кому доверять, кто действительно поможет, а кто шарлатан.
Я вообще еще ни разу не слыхал, чтобы это кому-то помогало у нас. Если, например, мой сын начнет пить, наверное, я его сперва попробую физически с помощью побоев, руганий от этого дела отвлечь. Если не удастся, может быть, попробую его запереть, поставить жену на часы, не выпускать. Понимаете, нужно как-то захватить начальный момент. Если момент начальный пропущен, ну это уже все. Нужно страховать человека от неожиданной смерти, а потом получать страховку и хранить его тело.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Если бы вам или вашим близким пришлось решать проблему алкоголизма, вы обратились бы в группу анонимных алкоголиков или решали ее как-то иначе?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях члены общества анонимных алкоголиков Екатерина и Иван. Я по их просьбе называю лишь только имена. Мы поговорим о проблеме алкоголизма и об обществах анонимных алкоголиков. Вот давайте... Только что прослушали мы опрос, давайте прокомментируем то, что говорили люди, как они отвечали.
Вы знаете, очень резонуло слух, что от алкоголя еще никто не умирал. Вот это неправда. Умирают пачками очень много. И я 6 лет в сообществе, и очень много людей умерло за это время, пока я в сообществе, потому что люди срывались, и из срыва уже не возвращались. Понимаете, болезнь это смертельная. У меня пока все.
И я хочу добавить, я вспоминаю тех людей, с которыми я пил, многих из них просто нет в живых. И я действительно знаю, что это смертельная боль, смертельная болезнь. Более того, я сам был на грани смерти, и очень многие из тех, кто приходит к нам в сообщество, кто-то уже прошел через клиническую смерть, кто-то был на той же самой грани. И вот, оказавшись на этой грани, они сделали выбор. Пришли к сообществу и решили попробовать жить. И обрели жизнь, и жизнь счастливую.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, вы меня слушаете?
Да, слушаем вас.
Меня зовут Ольга Георгиевна, я звоню из Москвы. Вот я хотела бы обозначить такой вопрос. Я в своей жизни видела двух алкоголиков, ну, на моих глазах. Это мой отец и муж моей подруги близкой. И вот разница была в том, что если у папы была любимая работа, и периодически, когда мама моя, будучи врачом, выводила его из этого состояния, то он возвращался к любимой работе и наступал как бы душевное равновесие, душевный покой. И периоды, вот они, ну, вот этого запоя были, но достаточно все-таки перерывы были большие. Так вот, мой приятель, он как раз лишился работы во время перестройки, это научный работник, с устойчивой работой, с должностью. Ну, все было очень хорошо, очень перспективно. А потом, когда все это рухнуло, и сейчас работа, которой он занимается, она настолько далека от этого всего, ну, просто, проще говоря, купи-продай-ка. И вот на этой работе он не может теперь выйти из алкоголизма, понимаете, нет света. Вот мне так казалось и кажется, что для мужчины главное все-таки это работа. Он не может на семью вот смотреть, все равно семья на втором плане. Все равно, первое, чтобы он был как бы сам себе адекватен, устаканен. И вот если даже он пройдет эту программу 12 шагов, потом он опять возвращается, опять вот к этому разбитому корыту. Вот я бы хотела узнать мнение членов этого клуба, вот в частности дамы Екатерины, как она думает про это? Все-таки возможно ли это и вообще как ориентироваться здесь, если можно? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, в Москве 33 группы, это так, к сведению. Вы знаете, у меня было разбитое корыто. К тому времени, когда я пришла в анонимные алкоголики, у меня не было здоровья. Меня прокляла моя мама, отказалась от меня, потому что она долго со мной возилась и не выдержала. От меня отвернулись дети. И со мной возился еще только муж, потому что он сам еще пил. То есть, как бы, вот, поддерживал, потому что сам с такой же проблемой, да. Не было работы, не было платить за квартиру, были огромные долги, вот. И на сегодняшний день я хочу сказать, что программа «12 шагов», она меняет внутреннее содержание человека, понимаете. И она дает возможность, вот, как бы, шаг за шагом, на это нужно время, не все сразу. Мне-то как алкоголику хочется все сразу, да, поменять свою жизнь кардинально. Так не получается, нужно терпение и время. И шаг за шагом это все возвращается. На сегодняшний день у меня есть работа, у меня отданы все долги, ко мне вернулись дети, очень замечательные отношения с мамой, и все, и здоровье восстановилось, что самое главное. Ну, может, и не самое главное, а самое главное, что все возвращается на круги своя, да, и сегодняшняя жизнь, она лучше, чем прошлая.
Может быть, Иван дополнит, потому что там речь шла именно о мужчине и о том, что работа для него главная, и без работы он просто будет пить и там сопьется.
Да, безусловно, работа – это очень важно. Но, тем не менее, я работаю сейчас не по той специальности, по которой образование я получал по одной специальности, работаю сейчас по другой специальности. И очень важно, программа меня научила менять отношение к тому, чем я занимаюсь. И это мне помогает относиться творчески к своей деятельности. Более того, я считаю, что я еще достаточно много могу изменить в своей жизни. Хотя на сегодняшний день у меня вполне достаточный заработок. И, в принципе, многие проблемы свои я решил. Но вот прозвучала в вопроснике прозвучала такая фраза: «Хочется закопаться в свою беду». Вот это вот одна из таких, один из показателей алкоголизма. Алкоголику действительно хочется уйти от решения проблем. А программа меня научила не уходить от решения проблем, а решать их и через это обретать новую жизнь.
Спасибо. К телефонным звонкам мы вернемся уже в следующей части нашей программы. Пока остается у нас меньше минуты. Давайте начнем о том, что часть обществ находится при храмах. Вот каким образом у вас взаимодействие с разными конфессиями? Насколько я знаю, например, неправославные конфессии более активно идут на контакт с такими обществами.
Ну, у нас почти половина групп арендует помещение у храмов. И отношения, скажем, с католической церковью очень хорошо складываются. Они с пониманием относятся и предоставляют нам помещение, мы с ними сотрудничаем. С православными немножко сложнее, но тоже кто-то помогает, кто-то нет. Но, тем не менее, вот атмосфера меняется. Мы стараемся с администрацией церкви разговаривать. И подвижки есть сейчас.
Спасибо. Мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве безрезультатно завершилась встреча 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной проблеме. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва выразил протест против перевода своего подзащитного в одиночную камеру. Израиль возложил ответственность за теракт в Тель-Авиве на палестинское правительство во главе с Хамасом. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным визитом. На четверг в Вашингтоне намечены переговоры китайского лидера с президентом США Джорджем Бушем. Международная экологическая организация Greenpeace считает, что Чернобыльская катастрофа, произошедшая 20 лет назад, еще может унести жизни десятков тысяч людей. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с членами общества анонимных алкоголиков Екатериной и Иваном. Наши слушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день. Алло.
Да, слушаем вас.
Да. Вы уже ответили немножко на мой вопрос. Я тоже хотел узнать, есть ли у вас члены вот анонимных алкоголиков, которые вот прошли через религиозные эти вот иконы, там неупиваемая чаша и прочее, хотел узнать. Хотел еще узнать, применяете ли вы вот такие лечения, как вот диетой там или гомеопатией легкой? И да, вот вопрос, о чем вы там все-таки говорите? Ведь в основном у нас пьют, вот как Высоцкий, значит, поет в своей песне, что у них денег, вот море, значит, куры не клюют, а у нас на водку не хватает. И, в общем-то, в России, как всегда, это большой повод вот к алкоголизму. Спасибо большое.
Спасибо. Прошу, кто ответит.
Ну, во-первых, если вас интересует, о чем говорят на наших группах, вы можете просто прийти на группу. А прежде чем прийти на группу, вы можете позвонить по телефону 924-12-24. Это контактный телефон питерского АЭ, по которому вы можете узнать, где удобная территориально для вас группа, в каком районе вы живете. Вы можете подобрать для себя группу и просто прийти на собрание и послушать для начала, и, может быть, потом остаться.
Скажите, кто финансирует эти общества? Как происходит вообще финансирование? Ну, это, наверное, связано с вопросом о том, связаны ли вы как-то с властями, помогают ли вам, выделяются ли какие-то деньги, или вы полностью автономны?
Мы полностью в этом отношении автономны и живем на собственные пожертвования. То есть члены сообщества собирают небольшие деньги для того, чтобы там пить чай на эти деньги, платить арендную плату за помещение и на все наши нужды.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Вас беспокоит Иван из Москвы.
Могу поделиться своим горьким опытом. Живу на Таганке. Весь двор вымер от этого самого пьянства. Весь. Значит, единственное, чем вот из своего горького опыта вам скажу, подходил к иконе и молился, как только можно, как только можно. И наступало облегчение, понимаете? Наступало облегчение. Спасибо большое за внимание.
Спасибо. Ну, это даже скорее не вопрос, а мнение все-таки, да? Вот о том, что вымер, он сказал, наш радиослушатель, весь двор. Если говорить не о Петербурге, не о Москве, да, о мегаполисах, которые живут все-таки немного по другим законам, а о небольших городах, о деревнях, насколько возможно там существование таких обществ, существуют ли они там? И насколько власти, например, небольших городков заинтересованы в том, чтобы они там были? Ведь пьют там поголовно. Что тут скрывать?
Вы знаете, где-то получается, где-то нет. К сожалению, очень мало по России. Но вот сама статистика говорит, что только в 100 городах России существует группа анонимных алкоголиков. Но, тем не менее, вот мы только что вернулись с конференции анонимных алкоголиков, которая проходила в Москве. Это российская конференция была. И один из самых важных вопросов, который там поднимался, это донесение смысла наших идей до тех алкоголиков, которые еще страдают. И о том, как это делать. Ну, скажем, вот в Алтайском крае очень хорошо поставлена работа в этом направлении. Сейчас мы стараемся охватить, насколько возможно, все регионы России и развивать наше движение. Власти уже нам помогают в этом отношении, уже известно достаточно о движении анонимных алкоголиков, но тем не менее мы стараемся в этом отношении проявлять самостоятельность. И вот мы уже говорили о поездке в Волхов. Значит, есть надежда, что в скором времени там откроется группа. Местное телевидение сняло сюжет. Этот сюжет прокрутили по телевидению и сразу же раздались звонки.
Вот к нам, кстати, звонил сейчас радиослушатель, он спросил о том, есть ли в Москве какие-то контакты, знаете ли вы их, как обратиться в Москве или нет все-таки?
Как обратиться в московскую группу анонимных алкоголиков? Там телефон анонимных алкоголиков есть в телефонном московском справочнике. Сейчас назвать мы номера не можем, но те, кто хочет, могут его там найти.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Город Пермь, Сергей Константинович. Слушатель 66-го года. Слушаю все время, пока не пил.
Ваш вопрос.
Вы знаете, с 90-го года совершенно не пью. Потому что уже от перестройки, от чего-то угодно начались запои. Но, знаете, извините, радио выключаю. Получилась такая ситуация, значит, пошел в православный храм, молился, постился, не помогло. И тут попал по дороге протестантский храм, ну так будем говорить, протестантская церковь. И за меня помолились всего один раз. И знаете, вот с 90-го года, и вот 16 лет я не пью, не курю, я не сквернословлю, я совсем другой человек.
Спасибо. Ну, тоже мнение такое, то, о чем мы и говорили, в принципе, да, о том, что при храмах работают многие группы, но, думаю, данная все-таки ситуация больше связана с внутренними какими-то ресурсами человека, чем с какими-то чудесами. Еще по поводу справочников. В Петербурге как люди узнают о вашем существовании? Есть ли там в желтых страницах, например, телефоны групп?
Вот, к сожалению, в желтых страницах пока мы не смогли поместить по чисто техническим причинам. Ну, они требуют от нас данные, которых не удалось пока предоставить. То есть это чисто технические причины, ну, бюрократизм, скажем так, некоторые. А так многие газеты публикуют от нас заметки, и мы просим в этих заметках публиковать наш телефон. Также есть сайт в интернете питерский, на котором достаточно много информации, в том числе о группах анонимных алкоголиков.
Вот человек узнает, например, по объявлению, сколько людей звонят вам в день?
В день звонят 4-5 человек. Как только публикация в прессе, количество звонков до 20 возрастает.
Вы как узнали? Вот лично вы, как вы попали в это общество, как вы пришли туда?
Вы знаете, очень часто срабатывает личный контакт, да? Я узнала от своей знакомой. Потом мы ходим в наркологические диспансеры, проводим там беседы, и личный контакт – это одна из частей моего выздоровления. Потому что когда я говорю с другим алкоголиком, я не знаю, помогу ли я ему, да, но это помогает мне. И вот к вопросу о том, о чем вы говорите на группах. Вы знаете, я когда пришла на группу, я попала к своим, потому что дома меня никто не понимал, меня считали, ну, скажем так, мягко плохой девочкой, да. И никто не, ну, я все делала не так. А тут я пришла, и я поняла, что я с этими людьми разговариваю на одном языке. И у меня было такое мнение, что я иду к алкоголикам, там увижу совсем опустившихся людей, которые сидят там, ну, на столе стакан, хвост селедки, да. А тут я вдруг увидела трезвых людей с желанием жить, понимаете? Потому что когда я пришла, у меня этого желания не было. Вот. И то, что я там увидела и послушала людей, они рассказали мне свои истории, и я тоже захотела так же, я захотела также остаться трезвой, и чтобы тоже заинтересоваться жизнью.
Вот у меня есть статистика. Порядка 25% приходят благодаря членам анонимных алкоголиков сообщества, и порядка 10% благодаря средствам массовой информации.
Ну что ж, будем надеяться все-таки, что больше людей будет излечиваться от этой болезни. Спасибо. Как всегда, не остается у нас времени на то, чтобы обсудить все вопросы, которые хотелось. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с членами общества анонимных алкоголиков Екатериной и Иваном. А нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день», 19 апреля, которую представит Наталья Нестеренко.
Мой сегодняшний день.
Сегодня 19 апреля, среда. О том, чем она будет наполнена, расскажут петербуржцы. Ольга Ступнева, художественный руководитель ансамбля «Рождество».
Состоится концерт, совместный концерт хора из Швейцарии, кантона Фрибург, «Ле шансон де Мулю», и ансамбля «Рождество». Я буду вести концерт, чтобы было понятно нашим гостям, как дирижер своего ансамбля.
А что исполнит ваш ансамбль?
Мы сохраняем традиции все-таки Великого Поста, и мы со своей стороны исполняем музыку Великого Поста, то есть музыку, которая звучит в храмах в Страстную Седмицу. А своим гостям мы даем большую свободу. Они исполняют как музыку духовную Швейцарии, так и свои народные песни. И вот этот концерт, я думаю, он будет наполнен радостью дружбы, радостью встречи, потому что встречи эти происходят периодически или в Швейцарии, или в России.
Чем займется сегодня медицинская сестра Тамара Крошина?
Принимать больных. Самый тяжелый день у нас. Больных очень много поступает. Это плановые у нас хирургические больные. Они поступают у нас, оперируются. Будет человек 15-20. Это много.
Работа в интересах клиента сегодня по плану у менеджера Натальи Новиковой.
Я буду смотреть рекламную продукцию для определенных конкурсов. Дело в том, что любые продажи, они должны увеличиться. Чтобы их увеличить, нужно заинтересовать клиента. Для этого мы расширяем рекламную продукцию, чтобы заинтересовать клиента этой рекламной продукцией. Потом поеду по своим клиентам. Наверное, будем подводить итоги нашей работы. Узнаю, как у них дела. Как у них проходит работа, что-то, может быть, о себе расскажу, как я провожу дни. Вернусь потом в офис. Закончу все отчеты, которые необходимы, а вечером уезжаю в Москву на отчетное собрание.
Такой будет среда для менеджера Натальи Новиковой, медицинской сестры Тамары Крошиной и Ольги Ступневой, художественного руководителя ансамбля «Рождество».
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Если не санкции, не война. Международное сообщество о проблеме Ирана. Политическое будущее России, забытый вкус грузинского вина. Есть ли принципиальная разница между мышлением человека и животных? И круг детского чтения. Кто и как издает детскую литературу? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Утренний час информационной программы «Время свободы Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Пока не получали официального уведомления о том, что Боржоми запретили на территории России.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения».
Мы призываем палестинский народ соблюдать перемирие.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пострадавший нашел на улице электрофонарик, который взорвался в его руках.
Депутатов привел к присяге ветеран израильской политики Шимон Перес.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.